Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Культурные деятели Крыма». В рамках данного радиоцикла Юлия Кудреватых, поэтесса, лауреат творческих фестивалей и паломница, будет нам рассказывать о роли Крыма в жизни и творчестве разных поэтов и писателей. Обо всем подробнее из уст Юлии. Сегодня Юлия нам расскажет об известном русском поэте Максимилиане Волошине, о его судьбе. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Рада оказаться в вашей студии.
Хотелось бы спросить, почему именно Максимилиан Волошин? Как связано это с вашей, может быть, путешествием в Крым?
Да, совершенно верно. В Крыму, а непосредственно в Коктебель, славится тем, что в него приезжали и жили в нем выдающиеся русские люди. А непосредственно дом Максимилиана Волошина, о ком я буду говорить, он славился тем, что туда приезжали поэты, художники и различные творческие деятели того времени, а непосредственно начало 20 века. То есть его дом славился тем, что там и Мария Цветаева была, и Лев Гумилев, непосредственно такие важные имена сейчас я перечислила. И, конечно же, когда я была в Коктебеле и побывав там в различных музеях, дом именно Максимилиана Волошина и его судьба на меня произвели наибольшее впечатление. Начать я хочу с того, что, значит, с его биографии, что он родился в Киеве 16 мая 1877 года в семье члена Киевской палаты уголовного и гражданского суда Александра Максимовича Кириенко-Волошина и его жены Елены Атабальдовны в девичестве Глазер. В общем, отец умер рано, когда мальчику исполнилось 4 года. Правда, семья распалась 2 годами раньше, то есть Максимилиан не знал своего отца. Но волевая умная женщина Елена Атабальдовна, она очень хорошо управляла и воспитывала его личность. То есть Максу позволялось все, не разрешалось лишь много есть и быть таким, как все. То есть такое очень своеобразное воспитание. И, значит, он делился тем, что годы в школе были достаточно такими мрачными, что это самые темные, стесненные годы в жизни, исполненные тоски и бессильного протеста против недоуговоримых и ненужных знаний. То есть в гимназии он начинает писать первые стихи и вести дневник, что его теперешнее самое заветное желание – это быть писателем. И судьба распоряжается таким образом, что в 1893 году Елена Атабальдовна, его мать, решает переехать в Крым. И в те годы, значит, побережье от Судака до Феодосии было пустынным. И, значит, он учится в Феодосии, а после смерти профессора в 1898 году его наследники стали распродавать землю под дачные участки. И одной из первых приобрела участок в Коктебеле Елена Атабальдовна Волошина. Вот и так вот Максимилиан продолжил образование в Феодосийской гимназии, параллельно возводился дом и обрабатывался вот этот участок, где впоследствии вот этот легендарный дом был построен на 24 комнаты, куда вот приезжали поэты и прочие деятели.
Литературная гостиная была. Как кафе.
Это даже дом писателя, можно сказать. То есть там люди не только могли проводить творческое время, но они там жили, то есть какие-то люди могли приехать просто в Крым, поселиться и заниматься там творчеством. И при жизни матери Максимилиана эти комнаты сдавались, а после смерти уже, когда пришла Октябрьская революция, уже Максимилиан, ну, я так и не поняла, откуда он выделил средства вот эти вот на содержание дома. Ну, в общем, все поэты-писатели и художники останавливались бесплатно. И чем вот славна эта личность, что и отклик в моем имеет сердце, что он был именно таким вот миролюбивым, он умел объединять людей, то, что благодаря ему сводились судьбы между людьми, то есть там непосредственно знакомились люди благодаря вот, вот этому дому его. И впечатление вот какого-то уюта это все произвело, которое вот именно располагает к творчеству, к какой-то дружбе. И вот на меня это произвело впечатление. Так, что еще сказать? Историческая насыщенность Кемерии, строгий пейзаж Коктебеля воспитывают дух и мысль. То есть сам Волошин признавал, что Коктебель не сразу вошел в его душу. Понадобилось много лет блужданий по берегам Средиземноморья, чтобы понять его красоту и единственность, чтобы осознать его как истинную родину. Ну, в общем, путь-то был следующим, то есть он больше с середины жизни там проводил время, а первую половину жизни это все-таки был Петербург, учеба, Феодосия, путешествия по Европе, какие-то познания были. Ну, непосредственно после окончания гимназии он поступил в юридический факультет. И потом он в связи с тем, что участвовал в различных студенческих протестных сборищах, он волею судеб все-таки не закончил его. То есть его вот вела именно сама судьба к той мечте, которую он хотел воплотить в свою жизнь. Ну, у него был неудачный брак с Маргаритой Васильевной Собашниковой, одаренной художницей, ученицей Ильи Репина. Но, к сожалению, из этого союза ничего не вышло. Но также хочется сказать, что он много занимался именно самообразованием. То есть он отправился в Париж, учился художественной форме у Франции, чувствовал красок у Парижа, скептицизму у Анатолия Франса, прозе у Флобера и стиху у Гёте. То есть это вот непосредственно как он сам о себе говорит. Ну и то есть он, видимо, воспитал еще в себе некую, ну такой вот философский взгляд к жизни именно. Ну то есть он не был таким экстраординарным человеком, он не был ни за красных, ни за белых, а он именно воспитал какой-то гуманизм к людям в себе, то есть вот благодаря познанию вот этому всяких форм искусств, и он помогал именно человеку, то есть если обращался красный к нему за помощью, он помогал красному, если обращался белый, он помогал белому, то есть непосредственно он был за человека, за которым гналась толпа, которого притесняла толпа. И в этом смысле даже цитата есть в его доме, то, что «Войди в мой дом, переступи порог, мой дом открыт навстречу всех дорог». То есть он для всех открытыми держал свои двери, и каждый человек друг и брат был для него, и люди вот, ну, мне кажется, такой вот исцеляющей обстановкой напитывались, ну, как я это увидела. И вот сказать, что можно еще. Как о нем отзываются его современники? Ну, например, Марина Цветаева говорила Одно из жизненных призваний Макса было сводить людей, творить встречи судьбы бескорыстно, ибо случалось, что двое, им сведенные, скоро и надолго забывали его. К его собственному преодолению себя как коробейника идей могу прибавить и коробейника друзей. Волошин любил дарить добро щедро, ничего не требуя взамен, свежую акварель, обед, мысль, стихотворение, дружбу, знания. Он предотвращал возможную вражду, зависть, недоброжелательство, о чем очень точно сказала Цветаева. Всякую занесенную для удара руку он изумлением своим превращал в опущенную, а бывало и в протянутую. И делал он это легко и душевно. О себе же он говорил: «Я в вашем мире прохожий, близкий всем, но всему чужой». И Илья Эренбург отмечал: глаза у Макса были приветливы, но какие-то отдаленные, многие его считали равнодушным, холодным. Он глядел на жизнь заинтересованно, но со стороны. Вероятно, были события и люди, которые его по-настоящему волновали. Но он об этом не говорил, он всех причислял к своим друзьям, а друга у него, кажется, не было. Ну, то есть вот такая парадоксальность. То есть Максимилиан Волошин создал удивительный, неповторимый мир, исполненный любви и братства, людей искусства, коммуну, культурный очаг. И также денег Максимилиан Александрович ни с кого не брал, считая институт заработной платы величайшим злом в истории человечества.
Его стихотворение в основном о чем?
Вообще в первой половине жизни говорилось о том, что его стихи, они такие были более такой вот строгой такой формы, то есть он более, так скажем, развил свою поэзию с годами, то есть и сделав ее более человечной такой. Но хочется сказать о войне еще, как он относился к войне, то, что он категорически отказался воевать, он был против войны, и он так говорил: как художник, работа которого есть созидание форм, я не могу принять участие в деле разрушения форм, в том числе самой совершенной храма человеческого тела. Как поэт я не имею права поднимать меч, раз мне дано слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг понимания. То есть противник насилия в любом его проявлении, он твердо высказывался против братоубийственной войны. Ну, как я уже сказала ранее. То есть Волошин всегда возвращался в Россию из-за заграничных странствий. И вернувшись весной в 1917 году в Крым, он более не покидал его и никуда не эмигрировал. Ну и некоторые строки можно прочесть. Он спасал красных от белых и белых от красных, вернее белого от белых и красного от красных. То есть есть... То есть человека от своры, одного из всех побежденного от победителей. Я стою один между них, в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. То есть вот его позиция. Ну и каким-то образом он смог этого избежать, то есть он действительно как-то смог, ну как это мы скажем, ну например, призывают на фронт человека, дают ему повестку, он какими-то путями смог вот как-то избежать того, чтобы призваться.
Вы были в музее Максимилиана Волошина в Крыму, мы с этого начали. Расскажите впечатление, то есть музей как-то связан с жизнью писателя?
Да, да. Он там жил, и особенно активность вот именно жизни, когда очень большой наплыв был творческих деятелей туда, это с 1923 года. И его супруга, ну, уже вторая супруга, которая была его соратницей, она занималась приемом гостей. Это очень тяжелое занятие, когда приезжали в какой-то год там могли и по 300 человек пройти через этот дом. И дом он имел очень такое строение. Интересно, что он имел форму такую, что можно из комнаты в комнату переходить. И вот я уже, ну, как и говорила ранее, производят обстановку, ну, вот такого дома, где можно получить какую-то отдушину. То есть, мне кажется, люди туда вот как раз вот за исцелением внутренним приезжали. То есть, им все бесплатно предоставлялось. То есть, откуда-то, ну, может, он брал, как, ну, как-то где-то спонсоров находил. И ночлег, и еда, и инструменты, чтобы люди могли творить. То есть, вот его была... миссия, вот, видимо, вот это вот объединяющая, так, собственно. Ну, вот, благодаря его жене, ну, он говорил, что давай смотреть не друг на друга, а именно по сторонам, чтобы вот помогать окружающим людям. То есть у него вот откуда-то внутри, и, скорее всего, но он же был человеком светским, не религиозной направленности, но откуда-то вот изнутри, плюсом созидание какое-то внутреннее от природы, видимо, то ли мама заложила какие-то вот эти основы, и плюсом еще воспитание, видимо, книгами и культурой, как зарубежной, так и русской, вот оказало влияние на него, как на личность, почему-то вот... таким вот качеством редким, которое меня зацепило, что именно быть всем другом, всем помогать, быть миротворцем. То есть у нас тоже в христианстве есть заповедь быть миротворцем. И то, что это у него получалось, это, я считаю, просто гениальнейшее качество, талантливое, которое и побольше бы вот этого всего. Мире.
И подытожим о Максимилиане Волошином, как о поэте, что можно еще сказать?
Ну, давайте я приведу цитату Марины Цветаевой напоследок. «Макс принадлежал другому закону, чем человеческому, и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон. Макс сам был планета, и мы, крутившиеся вокруг него, в каком-то другом большом круге крутились совместно с ним вокруг светила, которого мы не знали. Макс был знающий, у него была тайна, которой он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто». То есть все знали эту тайну, что она была, но ну, конкретно, что это была за тайна, никто не знал. Ну вот, видимо, его вот такое призвание, талант, данный Богом, что больше вот он человек, помогающий другим творческим деятелям, хотя сам, конечно же, тоже творил. Ну, можно... ну, например, какое-то стихотворение прочитать еще, да, из сборника. Запись. Ну, давайте вот непосредственно о Коктебеле, раз он там жил и там его дом. Прочитаем. «Как в раковине малый океана великое дыхание гудит, как плотью мерцает и горит отливами и серебром тумана. А выгибы ее повторены, движение и завитки волны. Так вся душа моя в твоих заливах, о, Кимирея, темная страна, заключена и преображена. С тех пор, как отроком у молчаливых, торжественно пустынных берегов, очнулся я, душа моя разъялась, и мысль росла, лепилась и воялась по складкам гор, по выгибам холмов, огонь древних недр и дожделивая влага. Двойным резцом ваяли облик твой, и сих холмов однообразный строй и напряженный пафос Карадага, сосредоточенность и теснота зубчатых скал а рядом ширина степных равнин и мреющие дали, стиху разбег, а мысли меру дали. Моей мечтой с тех пор напоены предгорье героические сны, и Коктебеля каменная грива, его полынь хмельна моей тоской. Мой стих поет в волнах его прилива, и на скале, замкнувший зяб залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой. То есть и в оконцовке хочется сказать про профиль, что раньше он напоминал Пушкина, профиль Карадага, а потом там произошло какое-то, ну, в общем, природный катаклизм, и он стал напоминать Волошина, что его грело.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Культурные деятели Крыма». Юлия Кудреватых, поэтесса, лауреат творческих фестивалей и паломница, нам рассказывает о роли Крыма в жизни и творчестве известных писателей-поэтов. Радиопрограмма будет выходить по средам. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.